абсолют независим от своих энергий, хотя является источником. Именно поэтому он абсолют независим. Относительно истина зависима от другой истины. Она имеет начало и имеет конец. Трансформация энергии, например, имеет начало этой формы, имеет конец этой формы. Но происходит вечность и в абсолюте, тем не менее. Закон сохранения энергии, все сохраняется. Ничего не исчезает, не разрушается, нет. 1 + 1 = 2 в нашем понимании. 1 - 1 = 0. Но в абсолютном смысле 1 + 1 = 1. 1 - 1 = 1. Как? Почему? Абсолют – это энергия вечности, безграничная. Значок вечности, языком математики, вот рисуется такая восьмерочка, лежащая на боку, знаете? Это вечность, бесконечное что-то, число такое, бесконечное. Прибавьте к одной бесконечности другую бесконечность. Что получится? От бесконечности отнимите другую бесконечность, получите тоже бесконечность. Невозможно. Невозможно, язык математики не приложим здесь. То есть даже на уровне других форм материи математика уже не приложима. Например, одна капля плюс другая капля. Сколько капель? Одна капля. Что касается капель, одна объем, это другое дело уже. Но капля одна. Также здесь мы видим, хотя объем людей может быть разный в этом зале, все мы люди, тем не менее. Это неизменно. Есть что-то неизменное, есть вечно обновляющееся. Пример очень хороший будет из природы абсолютного пространства, то есть абсолютная единица, это Солнце, например. Все же это материальный пример, и он имеет недостатки, но все же хороший, чтобы напомнить о том, что существует абсолютное начало. Солнце – источник любой энергии на этой планете. Любая энергия, которую мы здесь пользуемся, изначально зашла от Солнца. Тепло, электричество – топливо, какое бы то ни было, это аккумуляция солнечной энергии. Растения, живые существа. Все так или иначе, это пища, солнечная энергия, которая входит в растения, в предметы, в атмосферу, в воду, везде. И является причиной жизни, поддерживающей жизнь. Именно солнечная энергия. Лунный свет также является жизненной силой для некоторых растений, описывается в ведах. Но это отражение солнечного света. Так или иначе, все это есть энергия Солнца во всем его разнообразии. Но Солнце абсолютно не зависит от этих проявлений. Более того, по этим внешним проявлениям вы даже не сможете понять, что такое Солнце. Представьте. Если бы нас скрыли Солнце, показали проявление его энергии, сказали, представьте, что такое Солнце. Оно ни на что не похоже. Как электричество. Да, и это далеко не то. Может быть, это большая гора или океан? Может быть, это большой огонь? Никаких аналогов. Ничего подобного здесь нет такого. Солнце в 300 раз превосходит размером эту планету. Процессы ошеломляющие. Если здесь ядерный взрыв сотворить на планете, мы ужаснемся, мы просто ужаснемся. Ужасное зрелище. На Солнце никто не заметит такое явление. Никто. Обычное дело. Такой же источник энергии. Как он может зависеть от всех этих процессов? Значит, все из него исходит. Огромный потенциальный заряд, но он неистощимый. Поэтому называется авьяя на санскрите, абсолют. Авьяя неисчерпаемый. Как время? Неисчерпаемое. Это представитель абсолютной истины в этом времени. Неисчерпаемое. Авьякта, непроявленный для материального восприятия чувств и ума, и даже разума. Можно косвенно догадываться, что он существует, но увидеть и воспринять его невозможно никакими приборами. Это объекты непроявленные. То есть есть знания проявленные, есть непроявленные. Тот непроявленный в этом мире. И время имеет точно такой же аспект. Мы знаем, что оно существует, но где оно, мы не знаем. Мы не видим, не воспринимаем ничем. Мы лишь догадываемся по внешним признакам, что время как энергия существует. Авьякта, авьяя, аджита. Аджита означает непреодолимая энергия. Невозможно, нет другой силы, подобной этой. Ничего невозможно даже поставить рядом в сравнении. Превосходит все на много-много порядков, бесконечность. Такая силища, такая энергия, из которой исходят миллиарды, триллионы, сколько угодно вселенных, как пузыри в Атлантическом океане. Никто не знает даже, сколько вселенных, как пыль в воздухе. Нельзя сосчитать. И все исходит из одного источника. Поэтому, как говорится, отжито непреодолимо. Время тоже непреодолимо в этом мире. Кто представить? Кто может остановить время? Невозможно. За миллионы долларов, даже секунду вернуть будет невозможно, упущенное время. Сварат, еще одно его определение. Очень важно. Если вот это скажет, откуда взялась абсолютно истина, то вот он ответ. Сварат в одном слове. Независимый, не имеет причины своего существования. Но является причиной всех причин при этом. Сам же не имеет причины, зависит только от самого себя. И ко времени это до определенной степени приложимо, до определенной нет, потому что временем можно управлять, но не нашими силами, не человеческими силами. До определенной степени можно управлять временем. Вообще-то временем повелевает совершенно другой разум и другая энергия. Есть источник времени, но об этом поговорим немножко позже. Пока мы просто сравниваем. Итак, абсолютная истина означает, что она не имеет причины своего существования. Она сама является причиной всего. При этом не зависит от своих же собственных энергий. Не зависит. Кто-то может сказать. Ну, опыт, пример, материальный пример. Вот микрофон. Он состоит из разных частей. Когда он собран вместе, можно назвать это микрофонной состойкой. Ну а если я разберу его на совершенно, составляющиеся части, не так ли происходит с абсолютной истиной, которая себя распространяет различные энергии? Она, в смысле, разобрана на части, очевидно, уже теряет свое индивидуальное существование. Любой предмет, извините, в этом мире, стол, стул, что угодно, разобрать он уже не существует как предмет, он разобран. Все. Части, мы видим, части. Этого не происходит с абсолютной истиной. Например, обычный подход ученых. Интеграл, дифференциал. Так, чтобы что-то понять. То есть нужно разобрать на части, потом снова собрать, все будет ясно. Если вы можете машину или компьютер разобрать на части, а потом собрать снова, он скажет, вы знаете компьютер, все. Все подтверждено ваше знание. Этот метод применяют абсолютно к каждому явлению в этом мире, чтобы познать его. Разбираются на части. Это применимо только к материальной энергии, сейчас заключение ученых, только к материальной концепции. Например, человека, как он изучает с материальной точки зрения, это тело. Разрезают его и смотрят. Но они уже смотрят мертвое состояние этого тела. Когда он разобран на части, он уже не существует. Видите? Они изучают несуществующее его состояние фактически. Не живое, так скажем. А просто какую-то энергию смотрят. Побочную. Часть его этой энергии. Не его самого человека, а его энергию, которая независима от него, как от живого существа. Вот. Он мертв, там нет живой силы. А тело осталось. Они разрезают его, изучают, говорят, вот человек такой, 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 такие органы, вот такой обмен веществ, вот такие функции, вот это человек. Нет, это не человек. Это биологическая машина, которая служила кому-то внутри этой жизни. Итак, дифференциал, интеграл. И есть такая философия, называется санкья, сосчитывать. Вы берете и расчленяете материю на составляющие принципиальной части, скажем. Всего, если взять в грубом таком исчислении, в самом простом исчислении, 8 элементов материи существует. Более подробным их 16, еще более подробным 24. На этом как бы санкхи останавливается, нет смысла дальше это все разбирать на части. Уже, так сказать, достаточно принципиально ясно. Но в более простом 8 элементов всего существует в этой вселенной составляющей. 5 маха-бхута, великих элементов, и 3 тонких. Наше тело создано таким же образом. 5 грубых элементов. Земля, вода, огонь, воздух, пространство, эфир. 5.
Это различные комбинации одного и того же, эти стихи, все вот это. Немножко другой подход. Менделеев так это классифицировал, и это немножко по-другому, по стихиям. И 3 тонких элемента – ум, разум и ложное эго. Все, мы разобрали всю материю, составляющую часть.
Называется на санскрите «пхинна пракрити» – отделенная энергия от абсолюта. Отделенная. Это уже не абсолютная истина. Как же так? Приведем пример. Корова и молоко. Молоко – это отделенная энергия коровы. Но это уже не корова. Это самостоятельный продукт. Хотя зашло от коровы, мы не знаем, что это корова. Это отделенная энергия. Вот таким же образом. Просто наблюдая материальную природу, изучая, мы не можем иметь представление об абсолюте. Это что-то другое. Абсолютно не вмещающее представление нашего опыта Махабхуты и даже тонких элементов. Вне размышлений наших детей. Есть такие бабочки, которые они рождаются после заката солнца, а умирают до восхода. У них нет опыта, никогда не видели солнца. Это ночные бабочки. Это вне их восприятия, вне их всякого опыта, размышлений и так далее. Вот такие примеры можно видеть. И также и у нас есть свои границы познания, видите? Что касается абсолюта, тут совершенно иной метод познания нужен. Не подходит дифференциал и интеграл. Разделять, а потом собираться. И ученые, в принципе, это уже доказали. Они говорят, мы попытались применить этот метод для исследования некоторых объектов. Таких, например, как любовь. И мы не смогли расчленить ее на части составляющие. Не делиться. Потом применили это к знанию, сознанию живого существа. Не делиться на части составляющих, не имеет. И когда к вечности это определяется, и к бесконечности тоже нельзя разделить на части. Видите? Это три энергии абсолюта. Сат, чит, ананда. На счастье делится. Хотя из него исходит множество частей каких-то энергий. Сам на счастье не делится. Ом, пурнама, да, пурнама, дам. Это есть, называется, полное целое во всей полноте. И любую часть можно привести в соответствие с полнотой, либо наоборот, не в соответствии с этой полнотой. Это свобода выбора. Мы сейчас философски говорим. Но человек именно таков. Человек, как живое существо, в ведах описывается как пограничная энергия абсолюта. Очень интересный термин. Пограничная татаста шахти. Есть, то есть, три вообще энергии абсолюта. Их бесконечное множество, но их можно на три главные группы разделить. Это духовная энергия, материальная энергия и вот пограничная, живое существо. То есть духовная энергия безграничная, материальная энергия тоже практически безграничная. А вот живое существо ограничено. Душа описывает свой размер ведов, то есть наша душа. Мы с вами живые существа. Если хотим понять душу, представить хотя бы, невозможно представить, но такое сравнение дается ведом. Образно, не математическое. Возьмите сечение волоса. Увеличьте его, чтобы для наглядности вот это сечение волоса, вот такое бревнышко назвать. И разделите на 100 частей это сечение волоса. Частичку сотую возьмите еще на 100 частей разделите. Вот эта частичка будет равна примерно размеру души. Располагается будет сердце живого существа. Все духовное ад. Такой мизерный, такой маленький. Это душа. И вот эта маленькая душа, она зависит от этих больших энергий. Она тождественна духовной энергии, качественно. Но количественно не совпадает с ней. То есть есть целый мир духовный, знаете, как и материальный мир, большой очень. То есть энергия души, духовная энергия, она также безгранична, бесконечно заходит. Связана с абсолютом. И материальная энергия тоже в количестве ее превосходит, но в качестве она ее не превосходит, а наоборот уступает. То есть мертвая материя уступает жизни, живому существу. Видите, я превосхожу ее, могу манипулировать, создавать что-то из нее, подчинять какой-то своей воле. Но количественно я не могу ее подчинить, видите, она берет власть, но и количественным образом. Я в таком безграничном мире, что не могу выбраться из него, вот видите. Даже посмотреть на него со стороны, осознать, что это такое, не могу. Мне нужно какие-то знания получать на слух, что же такое солнце, что глаза меня подводят. Я очень маленький в этом космосе, меня не видно вообще под микроскопом. Тем не менее, вот это вот познание к абсолюту, к безграничному есть, видимо, что я его частичка, я связан каким-то образом. Этот интерес к Богу, к абсолюту, к совершенству есть в каждом человеке. Как вера он просыпается, вера во что-то возвышенное, более превосходящее на представление. Это как бы стремление духа вверх, ввысь. И вот эта пограничная энергия, тата называется, санскрит тата. Тата – это такая полоска мокрая на берегу океана, знаете. На берегу океана, естественно, мокрая полоса, прибоя. Когда волна набегает на это место, эта часть называется море. А когда волна отходит от места, эта часть называется суша. Ведь она и суша, и море. Пульсирует. Море, суша. Снова море, и снова суша. Один человек, он показывал, он зарабатывал деньги в Америке одно время. Но потом он, поймете, он долго не мог зарабатывать таким образом. Он прыгал с высоты примерно 100 метров скала, соответственно, в море вниз. Очень опасный прыжок в ущелье. Очень близко к скале нужно было прилетать. И более того, там внизу прибой играл. Либо вода была, либо ее не было. От острота ощущений привлекала сотни тысяч людей на этот пляж, и он просил просто по одному доллару. В день зарабатывал несколько тысяч долларов. Это человек. Негр. Я видел съемки. Но он долго не мог так зарабатывать, вы сами понимаете почему. Он однажды не рассчитал все свой прыжок. Он днями, там, часами стоял и бросал камешки просто вниз. Вот, медитировал 100 метров высоко, очень около того. И нужно было попасть именно в прибой, а не на песок. В море, а не на сушу. И он казалось, что все получилось у него. И когда он прыгает сверху, там нет воды. Вся! И ждут, будет ли прибой, или будет ли волна, или не будет волна, потому что волны тоже разные величины, и там девятый вал нужно начинать подождать. Но этот человек хорошо рассчитывал какое-то время, и волна прибывала вовремя. В это время он падал в воду. Все аплодировали и топливо под долларом с удовольствием. И также иногда наша жизнь полна духовных переживаний, а она как пустыня. Мы пограничной энергии. Пограничная энергия попадает под влияние либо одной, либо другой энергии. Неустойчива, нестабильна. Маленькая подчиняется вот этому большому, как бы нестабильному. А отсюда у нас с вами представление о счастье. Что это такое? Жизнь полосатая, мы говорим. Счастье, несчастье чередуются. Везение, невезение чередуются. Не бывает какого-то стабильного состояния, не бывает абсолютного горя, не бывает абсолютного счастья в этом мире. Все очень временно, все меняется эфемерно. Но это потом представление пограничной энергии, которая во власть попадает то материальной, то духовной энергии, то разнообразию материи, то в духе находится. И поэтому зависит именно от выбора живого существа. Не случайно она попадает под власть той или иной энергии. Это ее желание, личное желание, быть там или быть. И желание уже регулирует ее положение вот в этих энергиях. Весь материальный мир, в котором мы живем, это сочетание двух энергий. Пара проклятий и апара проклятий, дух, материя и мысли. Дух – это не что иное, как жизнь, живое существо. Материя – это комбинация химических веществ. Все. Тело оживляется сознанием. Сознание – очень могущество. Непосредственно приводится в движение праной, воздушными потоками, которые мы получаем от солнечной энергии и воздуха. В воздухе очень много праны. Воздух – это тоже прана. Грубое ее проявление. Но есть тонкие потоки в теле, которые циркулируют и дают возможность совершаться обмену веществ, сокращаться мышцам, рук, мигание век и прочее. То есть вот эта жизнь, которую мы наблюдаем, это деятельность пран, а праны связаны уже с умом, манас, состояние, психологическое состояние ума. И сила праны зависит от состояния ума. Например, известны такие феномены, как хрупкая женщина весом там 50 кг отбрасывает машину в сторону, чтобы ребенок не упал под машину. Откуда такая сила? Прана, состояние ума. В определенном состоянии человек проявляет огромную силу. Шри Чинмой доказывает, он поднимал у него рукой 3 тонны. 3 тонны – это определенное состояние ума. Никакой особой мистики его там нет. Это определенное лишь состояние ума. Йоги-мистики могут владеть этим умом. И поэтому могут регулировать свою энергию в теле. То есть ум – это ключевое звено, ядро материального существования. Если мы управляем умом, фактически можно управлять материей. Отсюда исходит 8 совершенств из ума. Сейчас мы говорим о материальном счастье. Материальное счастье – это первая ступень нашего обсуждения. Материальное счастье – это просто большие материальные возможности управления материей. Контроль и управление материей. И так это при помощи медитации и ума возможно распространить свою власть на материю. Как сначала? На свое тело. На свой организм. Ум связан с телом. Если вы внушите себе во сне, под гипнозом, что ваше тело камень, он станет как камень. Я видел это. Каталитический мозг называется. Человека кладут затылком на одну спинку стула, пятками на другую спинку стула. Во сне он тело камень, он ровно лежит. Психолог говорит, давай выше поднимай мозг. Выше поднимай мозг. У этого психолога было 120 килограмм, который был. Он сидел уже сверху на этого человека, раскачивался. Затылок на одной стенке стула, пятки на другой. Вот такой он делает мозг. Сидит 120 килограммовый человек и раскачивается на нем. И не беспокоится, что он даже провалится. В состоянии ума. Все просто. Эти чудеса такие. Поэтому даже спортсмены знают, что просто физическая тренировка его не достигает больших результатов. Нет, нужна еще сила воли, сила внутренняя, чтобы делать какие-то сверхвещи. Это сейчас уже известно как бы и психологам очень хорошо, как ум управляет материей, состоянием ума. Мы приводим такие примеры на лекции для новых людей. Например, вы чувствуете зависть, и вам плохо. А почему плохо? Да, возьмите кровь на анализ, увидите, там ядовитые вещества выработалось. От состояния ума. Вы сами создали эту энергию. Просто позавидую кому-то. И вам плохо. Немного яда выпили. Это зависть просто. А вы влюбились. Ого, какое счастье. Откуда такое счастье? Возьмите кровь на анализ. Там будет наркотическое вещество. Кто это создал? Вы сами создали собственный ум. Вы трансформировали это из пищи, которую вы едите, просто проглотили, переварили, а потом думаете о чем-то, вот и все. Я видел потрясающий эксперимент в школьные годы. Мне просто повезло, потому что аналогов больше я не видел собственными глазами. Слышал только об этом. Но это было с моим другом. Мы как раз увлекались этими вот паранормальными явлениями еще в детстве, в школе. У моего друга была большая библиотека, родители ездили за границу в то время, это была редкость, кто ездил за границу, мы были учеными. И оттуда привезли много иностранной литературы научной, которую в России, в СССР тогда не опубликовали, не распечатали. Это была и телепатия, и телекинез, и все остальное. Это были запретные темы тогда, а у них все это было на английском языке. Но мы там переводили некоторые вещи. И вот когда в нашем городе появился человек, который владеет гипнозом, он показывал всякие трюки, мой друг попался на удочку. Он хорошо очень засыпал на эксперимент, очень глубоко. И стал таким вот подопытным. И мне повезло, что с моим другом происходило, и мы могли наблюдать там близко. Ему предложили съесть яблоко. Это было не яблоко. Это было мнимое яблоко. Ему сказал психолог, это яблоко. Знаете, что такое было яблоко для детей, живущих на Крайнем Севере? Это было что-то, яблоко, знаете. Это только когда навигация, да, туда привозят яблоки из Карелии, Вьетнама. Такие желтые, красные, ароматные. Дети это в глаза не видели, а там два раза в год, все. И вот яблоко. Луковицу дали чуть-чуть. Он схватил эту луковицу, мы смеялись, мои друзья, были дети, мы просто потешались на него. Я вцепился в эту луковицу, просто делал такой, знаете, смачный вообще, вкус, спрыскал. Думали, ну сейчас он распознает даже запах и вкус лука. Тут же стал распространяться этот запах лука, детки. Но он с таким блаженством жевал этот лук, знаете, что он чувствовал как это яблоко, сладкое яблоко. Мы гадали, а потом испугались. Потому что вместо запаха лука стал распространяться запах яблока. Как это возможно? Что происходит вообще? Он трансформировал луковицу в яблоко. Трансформировал энергию, сам человек, смотри. Кто это делал? Ум. Женщина думает, что она забеременевает, ложная беременность. Пожалуйста, еще один пример. Так называется. Психологи знают эти вещи. Что можно что-то думать, это совершается не менее. То есть в йоге мы знаем, что это отвлечение сознания, там, контроль ума, вот, и вот, но мы до конца еще не знаем возможности ума. Это лишь игрушки. Это лишь фокусы просто, в связи с тем, что ум на самом деле может делать. А что же он может делать? Сначала нужно успокоить ум. Вы можете подойти к озеру и увидеть такую картину. Ветер дует, и там все беспокоится, когда дует. Волны, камыши шумят, там птицы кричат вокруг. Все беспокоится, когда вот озеро волнуется. Так же и ум. Когда он беспокоит, все приходит беспокойство. Вся моя жизненная энергия, мое здоровье, все, окружающий мир, моя реакция неадекватная, непредсказуемая. Что ум мой в состоянии волнения находится. Вот такое неуспокойство. А что же приводит в волнение, что это за ветер такой? Желание. Неутолимый ветер желаний. Успокойтесь немножко. Забудьте о том, что вы хотите, чего вы не хотите. Расслабьтесь. Угомонитесь. Посидите спокойно. Ну, а вот тренинг начинается. Дышите ровно, не надо. При помощи дыхания можно тоже равновесие привести, пранаяма. Это технические, механические средства, это не то, что счастье какое-то, это лишь прием. Когда можно вот при помощи приема что-то ощутить, ну, настоящее. А прием просто механический. Успокойте ум, сделайте его как зеркальце. И какая гармония начинается. Там лебеди проплывут, и лотосы расцветут. И все сразу живые существа начнут играть, а не бороться за этой стихией. То есть, ну, совершенно другое измерение существования жизни. Но это очень-очень-очень трудно успокоить ум. Если хотя бы на секунду это получится у вас, ваша жизнь изменится кардинально. На 1-2-3 секунды достаточно, чтобы изменить жизнь кардинальным образом. Ощутить то состояние покоя и счастья. Независимо не от того, что вы где-то работаете или не работаете, получаете или не получаете, или теряете. И еще что-то здесь происходит в этом мире постоянно, в этом мире двойственности. Независимо, потому что ваше состояние ума будет источником вашего счастья. Самосветящийся ум называется. Самосветящийся. Если вы в огонь бросаете мусор, огонь сжигает мусор, сам остается чистым. Так же и ум. Слышишь что-то плохое, из него что-то хорошее исходит. Только хорошее, только позитивное. Это ум в знании. Это нельзя просто внушить себе или придумать что-то. Нет, необходимы знания, что в этом мире не происходит ничего ни хорошего, ни плохого. Все происходит так, как надо. Тут не о чем печалиться, нечего ждать этого мира. Кто-то ничего уже не ждет от этого мира, очень близок к совершенству. И ни от кого ничего не ждет. Очень близок к совершенству. У него большие шансы осознать дух. Вы ведь отличие материи и духа. И когда вы уже сможете отличить наглость от смелости, похоть от любви, ответственность от жадности, то вы отличаете материю и дух. Вы можете ориентироваться в этих энергиях. Вы пограничные энергии можете уже выбирать. У вас появляется полная свобода выбора. Внутри материи как бы свобода выбора ограничена, как внутри тюрьмы. Делайте, что хотите, пожалуйста. Но только внутри тюрьмы. Собственно говоря, большого выбора по большому счету нет. Выбор будет под контролем либо духовной энергии, либо материальной энергии. Но духовная энергия контролирует нас любовью, а материальная эксплуатирует. Отсюда и выбор. Мы же чувствуем, что живем в мире эксплуатации, в этом все проблемы. Любовь тут очень редкое явление настоящее. Подлинная любовь, конечно. Собственно говоря, по большому счету, она здесь и не встречается. Подлинная. Как бы ее отражением или намеком, то будоражит наши умы и сердце. И мы хотим обрести, даже если она ложная, неважно, но хотя бы ощутить это чувство немного. Пусть она разрушит всю мою жизнь, но я хоть проживу как нормальная личность. Ощутить-то любовь хочу. В мире, знаем, опасно это проявление, довольно опасно, но может развалить всю нашу жизнь, вообще трагедии сделать. Все эти романы известные. Анна Каренина, например. А теперь снова молился, ты с дома напомнился. Он ее убил. Ромео и Джульетта, 2 трупа. Какие-то странные, видите, результаты этого. Так бывает, чтобы они жили всю жизнь несчастливо, умерли в один день. Только в сказке. Ну, иногда так бывает, потому что есть разные уровни любви, об этом мы сегодня поговорим. Уровни любви всем всего. Ну, Веда описывается, как бы если говорить. Об уровнях, то их можно сосчитать. Сама любовь нет. Как энергия, как понятие не распространяется на части, не классифицируется вообще. Ее можно доказать научно только как присутствующий факт. Больше никак не возможно. Есть история о любви. Я здесь не рассказывал. Небольшой отрывок. Один великий суфий, они стремятся к любви к Богу, и они говорят, что это самое важное, как раз способность человека любить все живое и прочее. Но формируется она из простых вот человеческих отношений сначала. И он говорил, как важна любовь в этом мире. Что все это ради любви люди делают. Если все, человек делает без любви, то теряет смысл. И наоборот, все обретает смысл, если человек с любовью что-то делает. То есть это центр всего, главный момент. И он хотел спросить аудиторию, но найдется ли вообще человек, который не знает, что такое чувство. Человеку дан этот дар, ощутить любовь. Но тут какой-то старик, он глухой, слепой сидел там, значит, просто пришел по другой причине. Он искал барана, он потерял его. Он говорит, дорогой, подожди, вот у меня тут просьба. Ты барана не видел, я вот слепой, старый, я вот вижу, ты тут что-то говоришь, ты умный. Ты не знаешь, где мой баран? Старик, сядь, посиди пока. Посиди, я найду тебе барана. Не волнуйся, я тебе сейчас найду барана. Если немного потерпишь, тебе барана найду. Найдешь барана, хорошо, тогда я подожду. Но скоро долго ждать, да недолго, скоро найду. И старик остался тоже здесь ждать, когда же найдут барана. Найдется ли такой человек, который не испытывал любви и пробудил судьбу? Но кто-то может такое сказать? И три человека подняли руки. Мы никогда не испытывали любви. Как? Неужели? Подойдите сюда, выходите. Три человека вышли. И в это время человек закричал старый, ну как же барана, ты не забыл, тут много сижу уже. Баран-то мой далеко уйдет, вот ты здесь сидишь, ты сзади, там мне нужен баран, знаете, не поможешь мне. Я тебе сейчас найду барана, не волнуйся, уже скоро. И так ты никогда не испытывал любви? Нет. Я даже не знаю, зачем это вообще и нужно. Здесь так много другого интересного, ты мире деньги зарабатывать можно. Ну а ты хоть кого-то любил, второго спросил, ну может быть ты любил ребенка, или любил родителей своих, или жену. Женщину какую-нибудь? Нет, никогда никого не любил. Я просто из потребностей тела я их справляю. И третий сказал то же самое, не знаю, что и зачем, и для чего. Так, старик, ты искал одного барана, а тебе нашел трех баранов. Можешь брать их, запрягать их как животных, пахать на них, они больше на что не годятся. Люди без любви, животным любви. Такой пример случай. И семь уровней любви вообще это описывается для женщин. Потому что любовь больше всего интересует это именно женщин. А мужчина же получает любовь именно глядя на женщину. А вот откуда женщина получает любовь? Трудно сказать. Потому что она не смотрит на мужчину. Она больше к себе привлекает внимание, но никуда сама не смотрит. Она смотрит по-другому немножко. У нее развитые. Вот это зрение развитое. Панорамное. А мужчина вот в точку может. Поэтому кажется, что женщина никуда не смотрит. Она все видит при этом. Психологи сейчас говорят такие вещи, что это же устроено по-разному, потому что по-разному любят мужчина и женщина. Но глубже любовь в материальном мире испытывает женщина. В материальном мире. Она глубже устроена во всех отношениях. Как материальное существо. Мужчина не так глубоко в материи, поэтому легче принимать решения и быть лидером духовным. Но духовное восприятие у них примерно идентичное. Что мужчина, что женщина. И мужчина влюбляется в Бога, и женщина влюбляется в Бога. Хотя Бог мужского рода. Не имеет значения. Я не знаю, вспомню ли сейчас все семь уровней любви, как это. Но я попытаюсь что-то сказать просто для мировоззрения нашего. Самый низший уровень любви – это олицетворение Индры и его супруги Шачи. Индра – это царь полубогов. Ведическая, значит, концепция. И Шачи, его супруга, и там отношения абсолютного господина и служанки. Он абсолютный господин, просто вот так управляет ей. Подчиняет ее полностью. Такое самое низшее проявление любви. Когда ему что-то нужно, говорит, Шачи, иди сюда, все, делай то, что я тебе говорю. И никаких возражений нет. Абсолютный господин. Это мужская и женская природа. И Шачи принимает. Другая платформа любви. Это Яма, Камадев. Камадев – это бог любви, бог Камы. И его супруга Рати. Это вспышки. Маленький огонь, подлить немножко бензина, приступит. Пожар. Но это лишь несколько минут, все прогорает. Ничего не стоит. Эти вспышки любви Камы. Бог. Тоже иногда меня приводят за любовь. Но это лишь на какое-то время все вспыхивает, а потом психологи утверждают, что эта влюбленность, которая так опасна для человека, примерно полтора года длится. Потом полтора года это вспышка нашей жизни. А выше этого любовь, когда люди любят друг друга независимо от обстоятельств, даже смерти. Интересно. Ямарадж и его супруга Ями. Ямарадж – бог смерти. Бог дхармы, религии также. Он судья. Судья всех этих умерших. Дхармарадж или Ямарадж. По-русски мы называем это Яма. Уйти, значит, в Яму. Умереть. Яма. Яма. Ямарадж. И там любовь уже независима. Если один не может жить в этом мире, умирает, то другой тоже умирает здесь. Как Ромео и Джульетта. Это вот уровень к этому подтверждается. Не просто вспышка любви, а как одно целое рассматривается. Существо. То есть, если один умирает, другой уже не может существовать, тоже жить дальше. Отражение мы находим в животном мире иногда. И люди пишут стихи на эту тему сразу же. Сильно-сильно вдохновляет. В животном мире существует аналог. Лебеди известны. Если охотник убивает одного лебедя, другой долго не живет. Он кружит вокруг убитого лебедя, кричит, он складывает крылья и разбивается. И люди пытаются сердце. О, Боже, что-то есть в этом. Нельзя лебедей убивать. Не нужно убивать лебедей, пожалуйста. Мне болит сердце, когда я вижу это все. Там есть какие-то чувства, какая-то связь, понимаете, они не могут жить друг без друга, или человек напоминает вам какой-то. Вот это третий уровень. А их вообще семь. Насколько я помню, четвертый уровень, мы будем вспоминать вместе. Это уровень Господа Брамы, Творца Вселенной, и его супруги Сарасвати. Сарасвати – богиня учения. Это чистая платоническая любовь для развития духовного знания. Объединяется существо. Видите, на этом уровне тоже существует любовь. И она считается чище, то есть на платоническую любовь. Не оскверненной никакой похотью вообще. Ради духовного развития объединяются две души. И стимулируют собственной природой вот это духовное развитие. Так же, как обычная женщина и мужчина, женщина стимулирует мужчину работать. Вдохновляет его на работу, на какие-то дела, на какие-то подвиги, как Клеопатра вдохновила Цезаря и так далее. Примеров в истории множество, когда женщина именно вдохновляющая сила мужчины. Так вот здесь они вдохновляют друг друга по равной степени на духовное развитие. Не на материальное какое-то прогресс, а на духовное. Брама Сарасвати. Потому что Брама самодостаточный, ему не нужно никакое материальное поддержание вообще. Самодостаточный в этом мире. Выше этого находятся отношения Шивы и его супруги Парвати. Парвати. Что это за отношения? Когда оба они также развиваются духовно, имеют равное право давать наставления друг другу. Если обычно Брама наставляет Сарасвати, то в этом случае Парвати и Шива оба имеют равное право наставлять друг друга. Два гуру и двое слуги одновременно. Обычно в семье муж гуру, а жена как бы принимает наставления. Но в этом примере они оба гуру, оба духовно совершенны и общаются для передачи знаний, обмена знаниями. Это любовь на духовной платформе. Еще выше этого существует любовь Вишну и Лакшми. Вишну – это божество поддержания в этом мире. И есть сам Бог в пантеоне, как бы в индийской культуре. Вот это и есть верховная личность Бога. Вишну. Выше в русских ведах, в индийских – Вишну. Все проникающие в ядре каждого атома, в сердце каждого живого существа, память, знание и забвение исходят из него. Три энергии, которые контролируют все. Память, знание и забвение. Если мы что-то вспомним в этой лекции, узнаем и вспомним. Это Вишну. Вот так можно обнаружить. Как бы я забыл, но могу вспомнить. Как слушаю, думаю, как мне это хочется, как это знаю, это мне близко, я узнаю это, видите, хотя первый раз слышу. Да? Тут это энергия Вишну, вот это знание. Память и забвение. И Лакшми у его стоп находится всегда. Он возлежит в океане причинам и спит в йога-нидре в этом мире. Материально не участвует. Отстранен. Его сон и есть от материальной природы. Все знают, что жизнь это как сон, но это не наш сон. Сон Вишну. Если бы это был бы наш сон, я бы тут управлял, правда, хозяйничал. Это не мой сон, Вишну спит, я живу в его иллюзорной энергии. Майя называется. Лакшми у его стоп, она просто массирует ему стопы. Представьте, она занимает такое скромное положение. Почему? Лакшми – это богиня удачи, это муза. Это богатство, это слава. Это любые достояния этого материального мира. Все исходит из нее. Она просто его стопы массирует. Такое скромное положение. И вот именно вот этой скромностью и самым как бы унижением таким вот, она и достигает всех его благословений. Всю силу получает и все энергии. Вот такая любовь существует. То есть хотите обратиться к великому, всеведущему, всепроникающему, контакт установить, уподобьтесь Лакшми. очень смиренно подойдите к нему. И вот с этим смирением он вас заведет. И сразу прольет на вас энергию. Иногда люди молятся Богу, не так? Есть такой опыт? И получают, видите? И когда это удачно, когда настанет человек разбит жизнь, он очень смиренный становится. Вот так вот просто это не получится, знаете, на заказ. Как этот автомат в Советском Союзе, трехкопеечной воды, знаете, там бросаете, кнопку нажимаете, он дает ему стакан газировки. А если не дает, то кулаком. Баба, он должен, да. Копейки вы заплатили. Не сработает. Вишну или природа — это не автомат, нет. Это живое существо, верховное причем. Поэтому, когда к нему приходит вот в таком состоянии смирения именно, вот тогда молитва, вот этот контакт обнаруживается, существует Вишну, оказывается. В религиозном мире много опыта такого, но мы сейчас о религии не говорим, мы говорим о науке. И седьмой уровень любви — это Радхарани и Кришна. Они состояние любви безграничное, не имеющее никаких мотивов, причин вообще. Вообще. Иногда он превосходит ее, иногда она его превосходит. В безграничной степени. И неизвестно, кто из них превосходит другого. Никогда не понятно. Это называется одна душа, вообще одна душа, но в двух формах, непостижимая вещь. Одна душа. У нас в каждой форме есть индивидуальная душа. А здесь две формы, а душа одна. Они в принципе не могут жить друг без друга. Хотя делятся на две формы, даже мгновение разлуки переживается, как 12 лет, говорится. Одно мгновение разлуки, как 12 лет. Вот так они переживают с такой силой чувство разлуки. Эта любовь не имеет никакой причины, она абсолютно и независима ни от чего и ни от кого. Человек, который достигает этого уровня, также достигает уровня независимости ни от кого и ничего. Абсолютно тот уровень счастья. Сможем ее созерцать и соучаствовать с ней. Счастье значит быть частью этого всего, участником этого всего. Только не путайте, никто не может стать Радхой Кришной, нет. Никто не может встать на место Радхарани или на место Кришны, нет. Но каждый может научиться созерцать и соучаствовать. Участвовать в их играх. Весь мир пронизан любовью, весь. Сверху донизу. Только она здесь трансформируется и называется по-разному. Почему люди так много работают? Причина — любовь какая-то. Почему-то. Другой причины нет. Почему они сотрудничают вместе? Любовь, дружат. А почему воюют друг с другом? Причина та же самая. Любовь. Почему они убивают друг друга? Любовь. Любовь, нежность из любви в этом мире трансформируется в множество энергии. Наша задача — трансформировать их обратно в любовь. Те энергии, которые я имею, это не только любовь. Есть эгоизм, есть ненависть, есть гордость, есть высокомерие, есть презрение, есть много всего. Это трансформация любви, но уже любовью является, это отделенная энергия любви. Вы не называете это уже любовью, нет, но источник тот же самый, любовь. И какая же любовь источник плохих качеств? Любовь к самому себе. Любовь направлена на самого себя, есть источником плохих качеств, несовершенств, физических расстройств, болезней, войн, что угодно. Что угодно. Любые негативные последствия — это причина одна и та же. Эгоцентризм. Я люблю себя. И потому что я люблю себя, по этой причине я хочу вот этого человека к себе приблизить, наслаждаться им для себя самого. Так я делаю выбор материальный. Есть такой мультфильм смешной. Видел его еще в школе. Знаете, когда вы раньше в кино ходили, всегда показывали, что какие-то перед фильмом, какой-то журнал обязательно такой показывали. Представляешь такие вещи. Там тоже была такая работа. Я это был фитиль. Помните, фитиль там, фитиль взрывается. Ярлаш показывает что-то еще смешное. Но поучительное. И вот там показывают свадьбу в мультфильме. Жених, невеста, красивые, молодые, все в порядке, поздравили. И вот первая брачная ночь. Молодые засыпают, невеста просыпается, жениха нет. Нет жениха. Она очень удивляется, где же жених? Где же мой молодой муж? И слышит, что на кухне там какие-то звуки. Там посуда, что-то там льется, там что-то кипит, там варится. Она догадывается, она должна будет готовить завтрак. Какой он у меня умница вообще. Ну, не муж, а золото просто. Это я еще в постели, а он уже там завтрак готовит. И на самом деле, появляется он в пижаме, с подносом. Там кофе, там все бутерброды, все, что нужно. Прямо в постель кофе. И она без ума вообще. Ну, это такой подарок, я не ожидал. Ну, для меня, да? Тебе нравится? Очень нравится. Теперь будешь делать так каждое утро. Вот, вот для этого это сделал. Единственный раз, все. Интересный момент, это психология мужчины. Если он не женат еще, он всегда делает комплименты, напоминает, что я тебя люблю, и все остальное. Когда он уже женился, он уже не делает этого. Потому что это уже, ну, зафиксировано документально, все, и не надо больше об этом говорить. Подтверждено уже нотариусом. А женщину, что ты меня больше не любишь, как не люблю? Я ж твой муж. Ну да, но ты мне не говоришь так. Вот, возьми этот свидетельство о браке, посмотри, и там увидишь, там все сказано. Его понимание все уже сделано. Не нужно об этом больше говорить, слишком на это внимание акцентировать. Поэтому веды говорят, для поддержания любви в семье муж должен напоминать о своих чувствах. Потому что именно чувствами живет женщина. И нужно напомнить. Потому что мужчина имеет такую природу, когда он может произвести впечатление, что он вообще не любит свою жену. Знаете почему? Потому что, хорошо, немножко расскажу об этом. Раз уж я начал эту тему. Это не хотел. Это интересно многим. Что касается мужчин и женщин, тема она вообще животрепещущая всегда. Поэтому остановимся немножко на этом. Я снова покажу, что такое мужчина, что такое женщина. Это извет, опять же, вот достали эту информацию. Вот представьте, два пара, два сапога. Улыбайтесь. Улыбайтесь. Скажем, вот это будет мужчина с такой прической. Это женщина с такой прической.
Ох как!
Ну и тут, конечно, есть у них это, ну, психологию рисую. Две части их психологического начинают. Две части внутреннего мира. Пополам. А здесь тоже. Две части. Здесь располагается разум, вот в этой части сознания мужчины. А здесь чувства. Известно, да, что у нас два полушария, так же, одно полушарие отвечает за рационально, другое за эмоционально. Вот есть разум, есть чувства. Две половины, две составляющие. И у женщины тоже есть разум, конечно же, какой-то. Есть чувства. Вы сейчас поймете, почему я говорю какой-то, потому что там есть по обоих свои преимущества и недостатки. По-разному работают. А механизм до смешного прост. Мужчина устроен очень просто. У него, когда включается разум, чувства подавляются, остывают. Все, судья перед вами. Чувств нет. Постепенно их меньше, меньше, меньше. По второму разуму. Но когда у него чувства начинают проявляться, доминировать, разум остывает. Все, его не остановить, его просто несет. Понимаете? Он начал пить его уже до конца. Все. Потом жена его несет, потому что жена не утрачивает этого разума. Видите? Заметили, что после каждого праздника женщины с этих мужей несут. А мужчины этой меры, когда чувства начинают работать, все, он до конца уже идет. А женщина работает вот так у нее. Разум и чувства вот так вот работают одновременно. Разум, чувство, разум, чувство, разум, чувство, разум, чувство. Мужчина просто разум или чувство. Что-то одно. Женщина, она вот в таком состоянии. Преимущество и недостаток, потому что в таком состоянии решение принять невозможно. Женщина не может принимать решение без мужчины. Очень сложно для нее. У нее всегда куча сомнений, двойственности, понимаете, она вот всегда вот думает, вот не может, она не решается, вот она такая вот. И если мужчина работает, то ему нужно напомнить, что нужно отдохнуть. Дорогой, пора домой. Все, хватит работать, она звонит на работу. Да-да-да, я иду, все, я помню. Увлекся работой, хорошо. Если он отдыхает, нужно напомнить, что пора на работу. Это делает женщина, жена. Управляет его эти разумы, чувства. Она не забывает его. То есть мужчина хорошо устроен для работы и для отдыха. Если просто есть управляющий клапан, прекрасно устроен механизм. Работать может погрузиться, не думать ни о чем. И отдыхать тоже не думать ни о чем. Такой мужчина. Женщина не приспособлена ни для работы, ни для отдыха. Она беспокоится время работы или отдыха одинаково. Поэтому рядом нужен мужчина, который будет ее успокаивать. Прекрати! Просто прекрати и все. То есть какой-то жесткий такой человек, который может принять решение. И поэтому, когда мужчина обращается к женщине с платформы разума, у женщины возникает чувство, он меня не любит. Все, он очень жестко говорит со мной, вот, управляет мной. А когда он управляет чувством, он вот теперь любит. Вот так, любит или не любит, интересно. Вот в чем вопрос. Вот вроде женился, любит, а сейчас он все так ведется, такие вещи говорит. Не любит. Он говорит, что любит. Я до сих пор не могу понять всю жизнь. Полжизни живу с ним, не могу понять, любит или не любит. Кого он вообще любит? Поэтому вот в психологии мужчин и женщин есть такие вот особенности, когда они могут друг другу и помочь, и навредить. Например, женщина. Если она настроена на чувственную любовь, в основном с мужчиной, она будет пробуждать его чувства, возбуждать его, как женщина, она может это сделать. При этом мужчина утрачивает разум. Сейчас так много мужчин пьяниц. Все, дегардированы. В чем причина? Вот она причина. Они стали чувственными. Потеряли контроль над чувствами. Разум ослаб. Причина? Женщина. В целом. Сейчас это больше и больше проникает в нашу культуру, вот эти вот женские всякие прелести, все эти вот чувства, вот эти вот влияния. И мужчина становится слабее, и рождается больше девочек. Это говорится, когда мужчина слабеет в этом отношении, будет рождаться больше девочек, меньше мальчиков. Тогда больше будет женщин незамужних, обостряется борьба за замужество, много браков и разводов становится, и потомство еще хуже рождается уже. Никому не нужны, без родителей или матери, одиночки увеличиваются. То есть начинается вот уже катаклизм такой социальный. То есть это все регулируется в нашем обществе отношения мужчины и женщины. Любое понятие счастья в материальном мире. Так. Что касается счастья духовного, это вторая платформа. Это означает полный нейтралитет в материальной двойственности. Вас уже больше не волнует, кто здесь мужчина, а кто женщина. Это значит духовная платформа. На вас не влияет ни то, ни другое. Есть пример из Бхагавата Пурана, здесь эта книга есть на прилавке. Насколько помню, это первая песня. Там дается пример великого мудреца Вьясадевы, который постиг Брахман, дух. Он и написал эту ведическую литературу на санскрите, Вьясадева, автор всей литературы. Представьте, колоссальный труд. 5000 лет назад он это сделал. В этих же книгах все это описывается, как это было сделано. Это чудо. И вот у него родился сын. Он был семейным человеком, я знаю. У него родился сын. Он жил как отшельник. При интересных обстоятельствах этот сын в утробе матери уже сознавал свое положение. От такого царя родился необычный ребенок. Он понял, понимал уже в утробе матери находясь, что если я выйду на свет, я поддамся миру двойственности. Ну и чувства, встретят объекты чувств, начнут оценивать, я заключусь. Плохо, хорошо, приятно, неприятно, включусь в борьбу за существование. Я не должен рождаться. Должен сохранить свое сознание духовное. Потому что в материальном мире счастье, несчастье переплетаются, нет абсолютного счастья. Лучше не рождаться в нем. То есть в прошлой жизни он уже совершил нечто особое, раз имел такое сознание в утробе матери. И он до 16 лет находился в утробе матери, писал. Я не знаю, только не спрашивайте, как он помещался там и прочие психологические подробности. Не говорите об этом, потому что в прошлом люди были мистиками, практически все. И женщины были также большими мистиками. Но так или иначе, это описывается Бхагавата Пуране. До 16 лет он не выходил в трубу матери и не собирался вообще. И тогда отец ему стал говорить, обращаться к нему. Пожалуйста, выходи. Хватит не сидеть. Он понял, что это воля самого живого существа. То есть мать не может родить ребенка. Он сказал, не выйду. Я не хочу умереть двойственности. Говорит, сейчас мои органы чувств не включены, я ничего не вижу, ничего не воспринимаю. Я могу на трансцендентном уровне сохранить свое сознание. А если я выйду на свет, я запутаюсь в двойственности. Хорошо, я благословляю тебя, сказал Ясадева, мое могущество. Рама. Я тебя благословляю, что тебя не коснется двойственности твоей. Выходи. Но если так, я выйду. И что же, каков результат? Смотрите, человека не касается двойственности. Вот он появляется на свет, он не касается двойственности этого мира. Что же случилось? Удивитесь. Как только он появился на свет, он даже не посмотрел ни на мать, ни на отца, пошел прямо на выход. В чем мать родила, как говорится, 16-летний, сформировавшийся человек, вышел из трубы матери и пошел сразу на выход. Отец кричал, сын мой! В потом подумал, он же не знает, что такое сын. Он вне двойственности. Я благословил его сам. Для него не существует такое понятие, как мать, отец, сын, дочь. Он думает о том, что я душа, которая перевоплощалась уже миллиарды раз в этом мире в разных формах. Это очередное воплощение, очередные мама и папа. Вот что он думает, то, что он видит. Я же сам благословил его на это сознание. И он ушел, не оглядываясь. СД в этом не испытывал собственные чувства, ему надо его вернуть. Он думал, как же его вернуть, чем же его привлечь. Но как можно привлечь чем-то такого человека, если он вне всякой двойственности? Что плохо, что хорошо для него одно и то же. Чем же его привлечь? Друг, враг, одно и то же. И он бежал за ним, и в это время Шукадева Госвами, это был ребенок, который рассказал Шримад Бхагаватам Махараджу Парикшиту, а потом это все было записано. Он проходил купальню озера Шукадева Госвами, будучи обнаженным. Он, конечно, этого не осознавал, что такое обнаженный или одетый. По-другому видел мир. И там купались обнаженные девушки, которые сразу видели молодого, красивого человека без одежды. Они тоже были без одежды. Они не обратили на это никакого внимания. Они даже не стеснялись, не прикрыли своих тел. Они продолжали спокойно купаться и резвиться. Почему? Их женская природа чувствительно говорила, это чистый человек. Там нет ни крупицы похоти. Он безопасен. Не смущайтесь даже. Он не видит тела вообще, он видит душу. Будьте спокойны. Они сразу это почувствовали, благодаря своей женской природе. Ясадев бежал вдогонку. Он уже был пожилым человеком в то время. Он кричал, сын мой, пробегал в то же самое место, и девушки, завидев этого пожилого старика, немедленно схватили одежду, хотя он был расположен в брамане, говорится, и познал тоже истину. Он, тем не менее, видел двойственность этого мира. Он видел, что есть мужчина, есть женщина. Теперь сравните с библейским рассказом Адам и Ева. Они ходили обнаженные, там в раю, знаете, там не нужно никакой одежды. И когда Ева предложила Адаму яблоко, они вкусили запретный плод, они вдруг поняли, что он не обнажен. Стали стесняться. И когда Бог позвал их, так, Адам, Ева, идите сюда, рассказывайте, как провели день. Мы стесняемся, мы не пойдем. Почему стесняетесь? А мы без одежды. А кто вам сказал, что вы без одежды? Вы такими родились, вы всегда так жили. Почему? Кто вам сказал это? Не вкусили у этого ли яблоко двойственности, добра и зла? Не познали вы двойственность этого мира? Нет. А раз познали, идите на эту планету, вот сюда рождайтесь. Вот живите в двойственности. Видите, аналоги есть во всех писаниях. Мир двойственности – это относительное счастье. За него нужно бороться. Но оно начинается и заканчивается. Начинается и заканчивается. Новый цикл нужно снова начинать. И снова, и снова. Как один пожилой человек, он на моих глазах год за годом обрабатывал там 18 соток огорода. Один. Я ему помогал. И однажды мы так с ним разговаривали, в перерывах отдыхая, оперевшись на лопаты. Говорит, я тоже, говорит, 18 лет копаю вот это огород. И не могу понять только одного. Почему? Однажды скопав, нужно начинать заново. Каждый год нужно начинать заново. Почему так жизнь устроена? Вот вы получили плод, да. Теперь заново начинайте. Кто-то задумался об этом? Обычно люди говорят, нормально, такова жизнь. А он задумался, а почему вообще так? Почему так супер? Значит, нужно копать и копать всю жизнь, чтобы получать снова, снова и снова. Счастье получил, но начинай снова. Счастье, вы встретились, влюбились. О, счастье. Теперь начинай снова. Семья, начинай работать, начинай заново. Ты любишь ту женщину? Да, теперь всю жизнь будешь не заботиться. Ты любишь ту профессию, работу? Да, теперь всю жизнь будешь вкалывать до пенсии. Вот такие условия в этом мире. Это материальное счастье имеет всегда условия, оно относительно и зависимо от всего. Поэтому здесь как бы мы его ищем, оно есть, но мы всегда в другом поиске, например, в следующем поиске. Как бы есть мираж счастья, говорит Света. Мираж отражает воду. Мираж это также одна форма отражения. Одна из форм отражения. В пустыне воды не бывает, но мираж может создать иллюзию. Вода, и вы идете туда. Идете, приходите, там песок. Вы думаете, вода где-то есть реальная. Раз есть отражение, должна быть реальность. Не так. Это естественный рассудок, правда? Значит, если в этом мире есть отражение счастья, где-то есть реальность. Вот это говорят, первый шаг к духовному счастью – это отстранение от добра и зла, от двойственности этого мира. Такие как голод, жажда, тепло, холод, любовь, ненависть и прочее. Этот мир двойственности. Все в двойственности.
зажигается.
Как только вы отстраняетесь от этой двойственности, вы чувствуете глубочайший покой. Ум становится как зеркало. Теперь, пожалуйста, загляните в это зеркало и вы увидите истину. Это очень интересно. Ум отразит теперь все, как это есть на самом деле. Когда вода колышется, отражение дробится на части. Очень трудно понять, что там что-то. Всякие фантазии возникают. Может быть это то, может быть это. Человек грезит. Грезит о чем-то, чего-то хочет, что-то видит, не знаю. Но когда ум чист, как зеркало, гладок, вы видите без всякого напряжения, без всяких фантазий, без всяких умственных напряжений истину. Веды говорят, успокойте ум, и вы все увидите. Вам трудно видеть через чистый воздух? Не за давление, не за туманит? Конечно, не трудно. Видим, да и все. Очень легко. А сквозь прозрачную воду легко видеть дно реки? Да, конечно, нет проблем. Но вот так же через чистый ум вы увидите абсолютную истину. Точно таким же образом. Если он не обеспокоен материальными желаниями и не осквернен этим состоянием, не загрязнен похотью, жадностью, завистью, это глубокий недостаток человека. Конечно, есть люди, которые скажут, что у меня нет никакой похоти и жадности. Я очень добрый человек. Я не знаю, почему я вообще страдаю. Страдаю я постоянно из-за своей доброты, понимаете? Высочайшие качества. Нет. Мы трансформаторы. Мы не просто добрые. Мы должны трансформировать зло в добро. Трансформация, вот в чем как бы успех. В этом ключ секрета. Когда Будда умирал, ученики хотели проклясть человека, который отравил его. Отравил его случайно. Он не намеревался отравить Будду. Хотел накормить его. Пригласил в свой дом. Рано утром он ждал всю ночь, когда Будда проснется, чтобы быть первым просителем и пригласить Будду в дом, в гости. Он знал, что Будда посетит мой дом, моя жизнь будет священна. Будда проснулся, увидел этого человека и сказал, ну, ты что-то хочешь? Приходи ко мне сегодня на обед. Я хочу тебя накормить. Хорошо, я приду. Часом позже приехал царь на колеснице со свитой. Будда, я приглашаю тебя на обед. Но Будда сказал, я уже обещал, не могу. Я сегодня буду бедному человеку, смешно. Но вот мои ученики все пойдут к тебе. Интересно, Лила. Они пошли в разные места. Будда был один там. И ученики поехали к царю обедать, а Будда пошел к бедному человеку обедать, как обещал. Он видел разницу между бедным и богатым, между царем и нищим Будда. Он видел тоже что-то другое. Но то, что он делал, все он не говорил. Он говорил о пустоте, но когда спросили про душу, он не отвечал ничего. Он уходил от этого вопроса. Как бы он скрыл некоторые моменты. И вот этот человек думал, бедный, чем же я накормлю Будду? Какой-то вот хочется сделать царский пир, но я беден. Нужно как-то выкрутиться из положения. Нужно сделать пир для бедняка, достойный короля. Какой-то продукт найти дешевый, но вкусный очень. Я подумал, я сделаю грибы. Это деликатес. Деликатесы приготовлю с овощами, буду. Он набрал много грибов, но совершил грубую ошибку. Он не предусмотрел, что в это время года этот гриб ядовит. Именно в это время года эти грибы нельзя было есть. Он приготовил с любовью, с глубокой любовью. Он не пробовал, когда готовил ничего. Но Будда первый пробовал. Он сделал, вложил туда всю свою душу, и Будда пришел. Человек так обрадовался. Будда пришел ко мне, кто? Вот моя мечта исполнилась, он стал угощать его. Когда Будда попробовал эти грибы, он сразу понял, что это такое. Все это горечь. Сразу знал, это чистый яд. Но когда увидел любовь человека, не мог отказаться. И Будда ел. Он ел и думал, если я что-то оставлю, человек съест мои остатки и отравится. И съел все. Все, что было. Все, что приготовил. Ничего не сделал этому человеку. Благодарил, благословил и ушел. Как только он пришел, ученики не вернулись из царского пира. Но Будда почувствовал себя плохо. Яд. И он лежал. Обычно Будда никогда не лежал. Днем. Для духовной практики это неблагоприятно лежать днем. Когда ученики вернулись, они сразу поняли, что это не то. В чем дело? В чем дело? Гуру. Гуруджи. Учитель. Что случилось? Я ел обед, но там были ядовитые грибы. Что это за человек вообще? Кто этот монстр? Кто этот демон? Кто кормил Будду такими грибами? Срочно врача! Врача позвали. Все были ошеломлены, все беспокоены. Искали, кричали. Кто-то уже плакал. Как такое могло случиться с Буддой вообще? Врач пришел, быстро все посмотрел. Говорит, поздно. Яд вошел в кровь. Даже если прочистим кишечник, же поздно. Он умрет. Все стали рвать волосы, кричать, кто это за проклятый человек. Мы должны проклясть этого человека. Намного жизней вперед, он убил Будду. Будда поднял палец и замолчали. Слушайте меня, вы не поняли мое учение, сказал Будда. Мы должны благословить этого человека. Первый человек, который меня накормил в этом мире, была моя мать. А он последний человек, который накормил меня. Благословите его. Мы не можем благословить такого человека, сказали ученики. Мы сейчас проклянем его. Он пойдет в ад. Вы не поняли моего учения, сказал Будда, повторил. Будди дадут яд, а из Будды зайдет любовь. Трансформация. Вот почему так трудно идти духовному счастью в этом мире. Вот почему всегда это трудно, и тот человек, который все же идет, его считают святым. Что-то наподобие как родители. Они готовы. Если даже дети плохо поступают в отношении детей, они все равно их любят. Какое-то отражение святости есть даже в этих отношениях, видите. Родители – это прообраз святого тоже человека. Они любят без каких-то условий. Какой уж он есть, он мой ребенок. И я должен любить его. Это какой-то прообраз. Это говорится о большом проявлении любви. Любовь на санскрите называется бхакти. И вот бхакти выше духовного счастья ставится. Выше просто отстранения двойственности, что нет ни матери больше, ни сына, ни отца. Еще выше ставится бхакти. Тогда как же их соединить? Почему не будет опираться на материальную любовь? А именно нужно сначала встречать бхакти, а потом уже любить семью и страну. Почему так? Потому что материальная любовь идет к падению. Вчера мы говорили об этом. И страсть, добродетель и невежество. Любовь в невежестве – это самовлюбленность. Все, что мне нравится, я тоже это люблю. Если мне нравится эта женщина, я ее люблю. А если кто-то мне нравится, я его ненавижу. Потому что я люблю себя. И от этого исхожу. Это танец. Это эгоцентризм. Это не любовь, как самолюбие. Извращенная любовь. Любовь в страсти. Подобно меду. А в конце яду трансформируется в яду. Влюбляются, женятся, а потом не сходятся характерами. Дерутся, ссорятся, боже мой, посуда летает, тарелки летающие появляются в квартире. По мелочам. Причины нет. Знаете, тупоконечники и остроконечники. Они воюют, потому что одна часть народа считает, что яйцо нужно разбивать острым концом, а другая тупым. То есть тупоконечники, остроконечники, и они конфликтуют. Причины нет. И выеденного яйца не стоит. Но такова природа. Счастье в пуне страсти. Сначала подобно меду, а потом, когда присыщается, она становится отвратительной. Не могу больше. Любой пример. Самые вкусные конфеты, какие сейчас. Рафаэла мне говорили. Но пусть будет Рафаэла. У нас было птичье молоко. Гулливер тоже. Ну вот, Гулливер, Рафаэла, птичье молоко. Скажешь, вот мои любимые конфеты принесли мне на нижний день. Я очень счастлив. Очень счастлив. Все самое лучшее, все самое любимое для меня в этот день, пожалуйста. Все, что ты любишь для тебя, что хочешь, пожалуйста. Мать не всегда спрашивает на нижний день, что хочешь, чтобы я приготовил. Вот что ты хочешь, что я сделаю. Вот, все желания выполняются. Да. Хорошо, пусть будет птичье молоко. Вот тебе. 10 килограмм птичьего молока. Ты же очень любишь. Ешь. Одну конфетку. Замечательный молоко. Свежий птичье молоко настоящее. Не зря надо птичье молоко. Возьму еще. Очень хорошо. Наслаждение продолжается. Третью конфету. Хотите еще? Ну, попозже. Да давайте сейчас. Ну ладно, последнюю. Четвертую конфету. Еще? Да нет, хватит. Ну, пожалуйста. Ну, ради вас. Я съем. Но в конце концов я больше не могу. Не могу терпеть. Не смотреть не могу на птичье молоко. Любите его. Все. Вкус исчерпан. Веды утверждают, что восприятие – это лишь одно мгновение, а потом идет угасание уже этого восприятия. Лишь одно мгновение. Оп, тоже угасание. Замечательно? Видите, такая одежда на витрине. Оп, о, не нужно. Покупаете и тут же смотрите другую уже одежду. Это в страсти. Мед, но в конце я уже ненавижу все это. Пропади все пропадом. В гуне благости, благости, счастье сначала яд. Подобно ему в конце ноги. Приведем простой пример. Например, ранний утренний подъем. Кто их любит? Никто не любит ранний. Когда я был молодым, я не мог подниматься. Мать просто исходила. Я допил, как я не допил каждое утро. Она уходила на работу, а я все еще не поднимался в школу. Она очень боялась, что я снова просплю или опоздаю, там сильно наказывали. Она кричала, просто кричала уже перед уходом, уже в истерику впадала. Только тогда я как-то поднимался, когда мы до истерики доводили. Но тут случилось такое. Друзья, мы собрались и что-то стали говорить о здоровом там, образе жизни, о силе воли, там, о прочих достижениях. И каким-то образом мы вдруг решили, что нужно бегать по утрам. Я не знаю, как мы к этому пришли, особенно я. Ну, упал под влияние, очевидно, в трудной компании. Что бегать по утрам, а когда? До школы. То есть нужно в 6 утра подняться и в парк бежать. Ну и мы, поскольку волю раздевали, мы все сказали, завтра в 6 утра поднимаемся и идем в парк. И я понял, что погорячился передо мной. Как же я не подумал. Но для меня это было невозможно. Это был мертвым, полностью мертвым человеком это время. Пушка не разбудит. Потом, ну и мне же стыдно не появиться, друзья. Мне кричат, что у меня силы воли. А мы как раз развиваем силу воли. Я подумал, у меня есть будильник хороший. Такой сумасшедший вообще. Убогий этот будильник. Знаете, старые такие будильники с такими крышками. Там, вот так вот стрясут, и вы их так вот помахать сверху, чтобы он... Просто он пугает вас. Я думаю, вот я его сейчас поставлю. Я не знал, что будет. Как катаклизм начнется, конечно. Я не ожидал этого всего. Дело в том, что я его не услышал. Мать из третьей комнаты прибежала. Что случилось? Что тут? И будильник. Бабах! И вот такая тишина. 6 утра. Люди все спят. Перед работой. Самый такой отдых за эти годы. И я не проснулся при этом. Я только знаю, что мать что-то говорила. Что-то вроде говорила, но в такое время, что я просто уснул и опять понял, что я провалился. Я пришел к друзьям. А друзья бегали в это время. Вот это да, стыда, вообще. Я уже не знал, куда глаза прятать, мне стыдно, я что-то там стал придумывать. Кто признался, но не услышал будильник. Что же делать, что же, как же проснуться на следующее утро? Будильника даже не слушал. Ты на месте сказал, знаешь, что сделать? Не скажу. Возьми ведро цинковое. Вот, ведро поставь. Гарантирую, проснешься. Не только ты, все проснутся. Пол дома поднимется. Это как из пушки, знаете, в самый ухо. Я никогда этого не делал, думаю, попробую. И поставил будильник в ведро цинковое. Две кровати в нашей квартире перевернулись рано утром. Это был мать и отец. Соседи стали бурчать со всех сторон вообще света. Я спал спокойно. Это называется тамас. Так вот, попробуйте все-таки встать рано утром. Вы видите, насколько универсальна поговорка, кто рано встает, тому Бог дает. В заряде особой энергии утренней праны перед восходом солнца поднимаетесь, чтобы встретить восход солнца. Если это будете практиковать ежедневно, ваше здоровье увеличится в 1,5-2 раза окрепнет. Без всяких лекарств, без каких-то других средств. Это самое энергетичное сатвичное время дня, самая излечивающая энергия. Нельзя спать в это время, уверяю вас. Но просыпайте свое здоровье, свою жизнь, свою энергию, свою бодрость. Просто простой пример. Вот утренние часы, это сатва гуна. Встаньте под ее влиянием. Это я, встать в это время. В 5 утра, до восхода солнца, своим летом встать, или 4:30, или в 4 утра для кого-то, это просто единственное дело. Но если вы это сделаете, вы никогда не пожалеете. Как бы вы не устали, не хотели омываться, если вы омоетесь, никогда не пожалеете. Видите, это сатва. Когда вы это сделаете, мед. А чтобы сделать, яд. Вот так и проявляется искренность человека. Если он хочет, он сделает это. А если он только делает вид, что хочет, не сможет сделать. Неискренний человек никогда не выполнит эту практику. То есть я хотел говорить о другом сегодня. Но я уже все время прочитал лекции занял. Эта тема почти безграничная. И мы еще не дошли как бы, до предела этого всего. Невозможно, видите, за такое время. Но что нужно еще сказать? Что ж такое это счастье? Счастье. Отношения с Богом. Бхакти. Что же такое? Ананда чинмая пхезат. Это другой афоризм. Несколько слов. Это счастье увеличивается в каждом мире. Если в материальном мире с течением времени счастье как раз уменьшается. Старик, проживший жизнь. Вот так выглядит, как вопрос. Почему жизнь так горька у нас тоже? Только молодой человек такой. Воскресает жизнь прекрасно. Но с течением времени мы понимаем, страдания больше, чем наслаждение. Увеличивается страдание, накапливается опыт, больше негативнее. духовной жизни прямо противоположная энергия. Неистощимая энергия. Абсолютно истина. Никогда не кончится. Вечный двигатель. Ананда чинмая фиса. Ананда означает безгранично. Начавшись однажды, не угасает и не уменьшается, а только увеличивается. Не путайте это с ядерной энергией, с какой-то бомбой. Духовной энергией. Ананда безгранично. Безграничный источник. Это энергия любовного взаимообмена. Здесь тоже мы видим, что чем больше мы даем, тем больше мы получаем. Рука дающего не остается. Этот принцип работает, можете его проверить, если даете верное направление. Если в неверном направлении, конечно, разное, всякое бывает. Но это как раз и работает принцип. Отдавая, получаем больше, чтобы еще больше дать. И получаем еще больше, чтобы еще больше. Вот этот обмен, это и есть счастье, течение, движение, динамика, экстатичные чувства. Экстатика. Не статика, а экстатика. Экстаз. Динамика, которая постоянно входит в развитие. И мы занимаем все больше и больше энергии в служении Богу. Это и есть увеличивающее счастье. Получаем разум, способности, таланты все больше и больше и больше. Вы будете видеть, что если мы начнем медитировать на отношениях с Богом, наши таланты начнут проявляться сами по себе. Может быть, вы всю жизнь думали, что вы такой человек и должны делать это, а оказывается, вы не знали себя никогда. Вы предназначили совершенно другой цели. Для вас все уже готово, без всякой борьбы. А мы боролись не за свое место, просто поэтому борьба нужна. За свое место бороться никогда не нужно в этом мире. У всех оно уже определено, и это нормально. Это совершенно. У каждого есть своя природа, и должен следовать своей природе, говорится. Мужчина должен быть мужчиной, женщина женщиной. Есть профессиональный долг природы. Следуйте этому всему. И каждый следует именно своей природе, и служа Богу, достигает совершенства. Вот в сочетании, в соединении. Как наш учитель Прабхупада, великий святой, сказал, что дворник, метущий улицу и повторяющий имя Бога, выше царя, императора, который не имеет с Богом никаких отношений. Но скажет, что великий ученый, материалист, или философ, или кто бы они ни были, продвинутые люди этого мира, они просто имеют набор нулей, их потенциал. Так, вы учитель математики, и вам поставим 10 нулей, вот ваша квалификация. А вы лауреат Нобелевской премии. О, вам нужно побольше нулей добавить. Но это всего лишь нули. Потому что это временный результат. Но если вы это свяжете с абсолютной истиной, ставьте единицу в начале этих нулей. Реальная цифра будет. Дворник, воспевающий имя Бога, занимается совершенной деятельностью, становится совершенным. Царь, воспевающий имя Бога, становится тоже совершенным. Вот в чем причина. Связь с реальностью. Связь с вечностью. Связь с источником. Тот, куда я явился, он поддерживает связь сознательно по доброй воле. Это мой выбор должен быть. И поскольку это мир любви, это естественный мой выбор, конечно. Но для этого нужно отвлечь внимание от иллюзии, от отражения этой любви, от похоти, от жадности, других недостатков. В этом заключается вся йога. Оторвать взор от плохих вещей, направить на хорошие вещи. В чем тут проблема? Только одна. Привязанность к плохим вещам. Есть привязанность к этому. Двое молодых поженились. Сыграли свадьбу, поздно вечером сели на яхту, чтобы сделать свадьбу. Паруса раздувались на ветру, гребцы работали всю ночь на веслах. На утро выяснилось, что яхта никуда не уплыла. Как так получилось? Почему? Якоря забыли вытащить. Если уж вы собрались путешествовать туда, как абсолютно истинно, якоря нужно вытащить. Значит, на том месте мы останемся. Есть еще привязанность, плохие вещи. Что мы говорим обычно в этом случае? Что сатва необходима как платформа для этого. Сатва гуна. Пища и вера. Помните, мы вчера говорили? Два фактора. Если мы хотим возвысить свое существование, возвысить пищу и веру.
Пища в гуне благости, в гуне страсти и в гуне ненависти. Не ешьте пищу в гуне невежества и слишком страстно. Ешьте пищу в гуне благости. Вера. Не принимайте веру невежественную и страстную. Принимайте веру в гуне благости. Сейчас я объясню, что это такое. Вера в трех гунах материальной природы. Люди в невежестве верят призракам и духам. Занимаются черной магией. Верят в какие-то приметы. На этом заканчивается их вера. Домой приходил к вам? Вот и вся религия. В это я еще могу поверить и поделиться с вами. Бабушка в детстве спрашивает, бабушка, есть Бог или нет? Не знаю, говорит. Кто его знает? Не видел никто. А вот, говорит, домой ко мне приходил. Рассказал несколько историй.
Люди знают, что домовому дать немножко поесть в доме, он не будет вас беспокоить. Есть такая вещь, форма поклонения. Это неверность. Призраки, духи, пишачи всевозможные. Черная магия называется. Черная магия поклонения пишачи. Сейчас она очень развита. Сюда, в южных регионах. Очень сильно развита черная магия. В Африке вообще супер, там такие есть магии. Такое сделают с вами, что не дай бог. Все что угодно могут. Переговорить, отговорить, там навредить. Но любые нюансы могут делать. Такие средства существуют. Это вера в невежестве, она разрушительна. За нее люди получают серьезные реакции в форме страдания. Вера в Бога и страсти, она выше, но она направлена на сильных лидеров мира сего. Великие цари, монархи, вожди, великий Мао, великий Ким Ир Сен, великий Сталин или кто бы там ни был. Это вера в Бога и страсти. Мы верим, что вот эта личность, вот ей нужно поклоняться, кому нужно развести портреты. Петь песни перед ним. Мы делали это в детстве. В детском садике хорошо помню, как мы сидели перед портретом Ленина и пели ему. Камень на камень, кирпич на кирпич. Умер наш Ленин Владимир Ильич. Мы пели. И я плакал. Слезы. Мне было жалко, что Ленин умер вообще. Что у меня была любовь к нему. Меня воспитали так, что Ленин был очень добрым человеком. Это поклонение Богу не страсти. Тот, а у моего отца наколка Сталин на левой груди. Я уже не помню этого Сталина, нет. Но отец прям на сердце это выколол. Нет, любовь тоже прибьет. Это путь страсти, потому что это сулит неопределенную выгоду политическую. За этим есть какая-то выгода. Преимущество, если я поверю. Вот у этого лидера он защитит меня, он сильнее, он добрее, он лучше, он выше. Это обычное человеческое существо. В гуне страсти. В гуне добродетели человек начинает верить в сверхъестественные силы. Понимать, чувствовать, воспринимать. То есть, когда он воспринимает, его вера поднимается еще выше. И вплоть до веры в верховное существо. Высший разум, вселенский разум и верховную личность, обладающую чувствами, формой, но верховное существо. Так и доходится. Это гуна добродетели. Это платформа для восприятия Бога. Просто платформа. В низших гунах это невозможно. Люди никогда не видели Бога в низших гунах. Говорят, да, неизвестно, как в него верить вообще. Кто его видел, кто его слышал. Но гуны добродетели это становится очевидным фактом, что это присутствует. И далее, когда человек достигает гуны благости, он может сделать следующий шаг. Развить духовное сознание. Сварат, независимо от этого. Каким мы есть на самом деле, мы души, духовные существа. Вступить в любовные отношения с Богом, в которых 5 отношений веды насчитывают принципиально к Богу. Вы сейчас удивитесь. С Богом могут быть 5 отношений, видов. Нейтральные. Раз, шанта, раз. Следующий, дасья, раз. Слуги господина. То есть, ну, великий, я маленький, я слуга, а он господин. Хорошо. Такие отношения. Следующая раса, высшая. Сакхья, раз. Дружба. Равенство. Любовь дает равенство. Равенства нет. Но в любви равенство мы чувствуем. Как друзья. Еще выше, в отцаре раса, родительские отношения, когда любовь настолько увеличивается, божественная, что мне хочется нести за него ответственность. Защищать его, кормить и прочее. Переживать за него. Хотя причины нет за него переживать. Но любовь заставляет меня это делать. Это в отцаре раса. И на самом деле, мать будет переживать за вас всю свою жизнь. Взрослые были человек, постали уже стали человеком, вот так и это в отцале раз называется, родительские отношения. Также и Бога можно понимать как своего ребенка и переживать. И самая высшая раса это матхурия, супружеские отношения с Богом. Теперь догадывайтесь, откуда все это здесь есть, в материальном мире же, отраженном мире. Тоже супружеские отношения, родительские, дружеские, нейтральные, слуги господина, все это есть. Но там это расположено в вечности, в абсолютной истине, здесь во временном измерении. Временные друзья, временные супруги. А там вечные отношения. Он источник всего. Значит, в нем это все есть. У него есть и любовь, и дружба, всевозможные вкусы и формы, расы, сам он имеет форму. Если бы у него не было бы формы, то в принципе бы, даже формы не существовало. Он же. Это он источник всего. То есть он имеет форму, имеет качество, имеет чувство, он личность. И вот веды открывают эту науку, но эта наука больше нигде не открыта. Ни в одном священном писании не эту науку подробно описано. Там просто намек, возлюби Бога. Это лишь намек, но подробно не описывается. В этом есть подробное описание этих вкусов, рас, отношений и все остальное, уровни. Вот эту науку мы изучаем для того, чтобы обрести любовь абсолютно, с абсолютом. нас нет личной абсолютно, маленьким ограниченным зависимым. Оно есть отношение с абсолютом. Мы говорим, достижение абсолютного счастья. Это возможно будет. Возможно, что мы связаны с жизнью с абсолютным счастьем. Да, и способ достижения этих отношений – это медитация сейчас. Медитация. Об этом у нас уже нет времени поговорить. Время вышло. То есть, возможно, мы еще встретимся с вами в следующий раз, чтобы обсудить такую важную очень тему, практическую. Как при помощи медитации достичь такого уровня постепенно? Сейчас мы остановимся на вопросе. Пожалуйста.
Вы не упомянули любовь к невежеству, как она появляется. Да, все сказали, благость от невежества, как любят люди.
Как любят в невежестве?
Да.
По запаху. Духи есть такие. Для женщин. Привлекает мужчина, любит комаров. Вот так любят. Любят по форме. Талия очень красивая, грудь хорошая, бедра пышные. Тоже любят. Это страсть невежества. Потому что бедра изменятся, и талия тоже. Тогда куда денется любовь? Вот в чем проблема. Это любовь имеет невежество, некоторое непонимание последствий, неосознание последствий, и страсть, возбуждение формой, цветом, запахом и прочее. Любовь к благости, она имеет природу более духовную. Мы любим качество человека. Восемь совершенств мистических сил, как раз скажу, раз упоминал, надо сказать. Восемь мистических совершенств, способы счастливым в материальном мире, чтобы управлять материей. Я не знаю, все ли я вспомню, но возможно, кто-то подскажет. Кстати, открой книгу «Нектар преданности», «Нектар преданности», и там есть эти восемь ситх, описываются в начале. Счастье. Там описывается материальное счастье, духовное счастье, как раз все это описывается в этой книге. И там в разделе «Материальное счастье» даются представления о восьми ситхах. Одна из ситх – это лакхима ситха. Ситха – значит совершенство способности. Лакхима – значит быть легким, как перышко. То есть, возможно, сдуть со стула, если вы достигнете ситха, подуть, и вы так вот полетите. Левитация называется. Легкий, как перышко. То есть гравитация на вас не влияет. А махима, в отличие, наоборот, тяжелый, как гора. То есть вас сдвинуть с места не смогут уже даже техника. Склон там или сильные люди, или не сдвинуть с места, то стул, где вы сидите. Махима сидит. Анима. Анима значит стать маленьким. Проникнуть даже в щелочку, куда-то выйти. Такая способность есть мистическая. Анима, махима, лакхима. Практика. Четвертый. Хватать. Рабти значит хватать. Допустим, кто-то у вас здесь, у вас, у кого-то в кармане есть деньги. Если бы я владел такой ситхой, я бы сейчас руку протянул, вы не увидели это все. И эти деньги у вас. Взял, положил себе стол. Правда ситха. Можно дотянуться даже до луны пальцем, если вы владеете правда ситхой. Это, конечно, не физическое тело, понятно, но вы можете. Даже брать предметы. Фрукт сорвать с другой стороны, в сезон берете, там гранат срываете, здесь их нет, но вы имеете. Прапти. Махима, лахима. Анима, прапти, ишида. Иша означает повелевать, управлять. Это что-то сродни массовому гипнозу. Просто желаете, и люди делают. Даже не говорите ничего. Просто сидите и желаете. Все. И люди откуда ни возьмись начинают делать то, что вы задумали. Как будто это их собственное желание. Ишитоси это называется. Сродни гипнозу, но не совсем то же самое. Некоторые ламы достигают такой способности тоже. Буддисты развиваются в этом направлении. Ишита камавасаита. Получается шестая тихо. Кама означает желание. Исполнение любых желаний. То есть вы можете идти против даже законов физической природы. Можете пить пальцами из стакана. Нет молока. Не пригубляй его. То есть вы можете делать все, что хотите. Можете из камня, из металла сделать золото. При помощи того, что вы сидите. Можете создавать, материализовать какие-то предметы. Кама вас наедите. Еще есть где-то какие-то ситхи, их не помните. В этой книге. Вот эти 8 совершенств мистических, которые люди когда обладают, они могут создавать даже какие-то объекты большие, вплоть до планеты. Есть такие йоги-мистики во Вселенной, говорится, которые могут создавать. Кстати, один йог-мистик в Индии рассказали, он хотел создать человека, который бы не рождался от матери. Ну, видя вот эти мучения, рождение, муки рождения, он подумал, это нужно устранить недостаток природы. Этот мистик. Видите, ученый-мистик, в прошлом, древний. Но я создам человека на дереве. Как фрукт будет расти. Когда созреет, он пойдет и пойдет. Вот такой принцип. Подобный. И на самом деле он это почти сделал. В Индии есть такое дерево. Знаешь, что такое? Кокос. Исследуйте его сок. Идентичен человеческой крови. В годы Второй мировой войны делали переливание крови. Люди, которые нуждались в переливании крови. Идентичен то же самое. Очень полезный сок. И орех, когда он формируется, напоминает голову ребенка. Если исследовать, хорошо там видно, вот эти вот выемки, темечко, все четко прослеживается. То есть не до конца сформирована голова человека, так скажем. Но его остановил один другой мудрец, который более разумный, который объяснил, почему человек не должен так рождаться. И тогда он прекратил, и эта работа осталась незавершенной. Кокосовый орех. Ну, я вот я говорю о мистических совершенствах. То есть люди владели прошлыми мистическими ситхами. Им нужен был сотовый телефон или телевизор, или для того, чтобы переговариваться. Они могли слышать далеко и говорить, то есть они владели ситхами. Сейчас мы не владеем это, заменяем недостаток, заполняем техникой. Наше несовершенство при помощи техники пытаемся восстановить. Но это не так совершенно. Итак, две ситхи еще какие?
Я же все вопросы прочитаю быстренько. Лакхима ситха. Это йог может дотянуться пальцем до любой планеты, до Луны. Правки ситхи дают возможность совершать его мистику, дотянуться не только до Луны, но и до любого другого места, взять оттуда любой предмет. Да. Ишита. Йог может по своему желанию создать или уничтожить целую планету. Вашита, обладая им, можно подчинить себе кого угодно. Проканья, это сравнивается с магией, можно достичь чего угодно, например, заставить воду войти в свой глаз или выйти из него. Высшим мистическим совершенством считается Камаваса Иита. Это тоже магия, но если удивительные эффекты, которых можно достичь с помощью прокани, не выходят за рамки законов природы, то камавасаита позволяет нарушать эти законы, иначе говоря, творить невозможно. Может принести йогу много приходящего счастья.
Ну вот я почти точно описал их. Как мы сказали, достигайте при помощи управления умом. Энергии ума. Да, потом перепишите подробно. Какую ситху хотите вывести, скажите? За какую ситху проголосовать? Чтобы счастливо, абсолютно. Кому вы стоите все? Делать невозможные вещи. Тогда я спрошу вас, а что вы хотите сделать невозможно в этом мире? Если мы ничего представить невозможного не можем. Ну, желание. Вот в этом все и проблемы сейчас будет. Есть Труганские, которые написали «Пикник на обочине». Там большая проблема. Что же делать в этой зоне? На каком желании сосредоточиться? Была большая проблема для людей. Что же для нас важно на самом деле? Как бы не упустить этот шанс? А? Я ведь могу ошибиться. Так вот для этого нужно и понять себя. Сначала понять себя, а потом уже убегать к способностям, к совершенству. Теперь я подсказываю. Самое важное для нас – обрести любовь к Богу. Там есть все. Там есть все. Но одна женщина пошла за дровами. Пожелаю. В лес. Там дровосек добрый, но рубил дров, связал везянку, помог и даже на голову поставил тяжелую везянку. Сам она не подняла ее. Сказал спасибо и пошла домой. И дядя споткнулась несчастная и упала. И вязанка-то тоже упала, и она уже больше не могла поставить ее на голову. Она взмолилась Богу, Боже, Боже, помоги мне. Такая старая, немощная, тут несчастье приключилось. Дрова нужны. И Бог посочувствовал ей лазбери. Что же ты хочешь, Господи? О, дорогой, большое спасибо тебе, что ты явился. Поставь эту вязанку снова на голову. Мир желаний нас ограничивает. Но много думаю, это невозможно. Это не получится. Об этом еще лучше не думать. Кто же нас ограничивает? Прабхупада сказал, слово невозможное в словаре дураков. Кстати, мы собираемся выпустить словарь для дураков. Да, интересно, потому что там стереотип, для того, чтобы стереотип разрушить. Не то, что мы хотим оскорбить кого-то. Что иногда пользуемся такими словами, в которых мы не сомневаемся, но это просто стереотип. Просто стереотип, который ни о чем не говорит. Много таких слов, которые мы употребляем, просто стереотипы, бессмысленные. А мы верим в них. И какое-то пофлатное понятие тут. Любой ученый нас обманывает, когда говорит «инстинкт». А что значит слово «инстинкт»? Мы даже, может быть, не знаем. Это сущий обман. Инстинкт, если это слово разоблачить полностью, называется «я не знаю». А потом тебе «а, это инстинкт, понятно». Все объяснено. Ничего не объяснено. Это явление не объяснено, а ему дали название просто. Открыли это явление, но его не объяснили, ему дали название. Говорит, а это инстинкт. А, я понял. Вот нужно все эти слова выписать в этом словаре и разъяснить, что они означают. Что люди сразу просто очнутся мной. Это лишь один из примеров. Также слово невозможное. Ничего невозможного не существует. Это невозможно только относительно. Разве что-то для Бога есть невозможное? А человек это наследник Бога. Он не Бог, но он наследник Бога. Как может быть, что что-то невозможно? Может быть, сейчас мы чего-то не можем, я согласен. Мы можем развить все, что угодно. Это вопрос просто нашего желания. Даже внутри материального мира, смотрите, есть камова слита, ситха, все что угодно можно делать, обладая способностями. Поэтому наше дело развиваться, а не думать, то возможно, это невозможно. Как в наше время успокоить ум, как начать успокаивать ум? Ум успокаивается только на абсолютной истине, веды утверждают. Только на абсолютной истине. Нужно изучать, нужно интересоваться абсолютной истиной. Книгами, общением, а потом только практикой. Сразу практику давать людям нехорошо. Сначала нужно понять, что они должны практиковать. Какую-то науку получить, предварительно какое-то образование, а потом это высшее образование. Сначала нужно слушать регулярно, заинтересоваться, почитать, успокоиться, вот, заинтересоваться, например. Затем мы обогатимся несомненно этим знанием, и мы будем готовы к практике. Есть разные формы медитации, в этом как бы нет недостатка. Хорошо. Вопросы, кажется, кончились. А, вот ваш вопрос последний.
Мысли человеческие, они есть, нужно понимать, реализоваться, человек с помощью мыслей может вокруг себя создать благоприятное или неблагоприятное чувство. Влияет ли это все? Ну, это то же самое, что влияет на
судьбу. Вы должны понять, это так работает, как вы говорите, несомненно. Вы должны понять, как этот механизм вообще работает, в принципе, его. Это уже работает так, уже это делается. Например, сейчас вы задавали вопрос. В этом сейчас работало огромное количество компонентов вашего тела. Язык, глаза, в уме какие-то мысли были, верно? Движение тела участвовало. Вы даже не думали об этом. Это просто дело просто по вашему желанию. Все. Тело автоматически это все угадало. Вы уже это делаете, видите, на каком-то уровне вы это уже делаете. Однако вы можете еще эти мысли, этот ум передавать в звуки, какому-то человеку и достигать тоже какой-то результат, говоря, общаясь с ним, передавая знания или давая какие-то советы, наставления или споры, все что угодно. представления какие-то, образы создавать при помощи звука, верно же? Ведь вы можете мысленно реализовать слова, потом слова в действие, и действие уже, в конце концов, доступит до плода. То есть есть порядок этого всего. Порядок определенный. Конечно, если вы уже владеете тонкими этими энергиями, вы можете прямо этими тонкими энергиями, очень могущественными, уплотненными, вы можете там брать гирлянду невидимой рукой, показывая, если он эти гирлянды поднимается. Я могу это при помощи руки сделать то же самое. Механизм тот же самый. Ум участвует в моем желании, рука сама это делает, видите? Сама это делает. Это мистическая ситха. Просто мое желание и энергия ума, все. Потому что есть связь сейчас между умом и вот этим телом физическим, через прану и все остальное. Если сейчас прану отсюда вынуть, жизненную силу, рука как плеть это упадет. Я ни при каком желании не подниму ее. От собственного просто. Связь, хотя ум желает, но уже связи нет. А пока есть связь, это подчиняется. То есть наше дело установить связь с этим миром, прежде чем мы должны управляться. Так, тогда мои мысли будут реализовываться. Все. Что за это связь? Что это за йога? Йога это связь. Что это за связь с миром, когда мои желания и мысли могут материализоваться? Эта связь возможна только в мире любви. А какая еще связь между людьми может быть настоящей, полной? Вот в мире любви все желания исполняются. То есть поймите, правильно это правильно. Не просто какой-то мистический трюк. А законы жизни нужно понять, как это воплощает правильно. В мире любви. Создаем вот мир любви сначала, настоящий, а потом можно воплотить любые желания. Это уже мир любви, и все воплощается на самом деле.
А можно вчера вот
было в детях,
что просили,
это большая тема.
Большая.
Коротко, это закон кармы, что посеешь, что пожнешь. Любой поступок имеет последствия. Слово или действие. Даже мысль какую-то реакцию несет сейчас. Не такую большую, как в прошлых веках. Но все же есть некоторые реакции на мысли. Это законы кармы. Любое действие, неважно, вот я сейчас беру и отпускаю ручку. Смотрите, действие будет. Моя рука просто разжимается. А ручка падает сама, верно? Я уже не принимаю эту часть. Акция, реакция. Реакция указывает на закон природы, а акция на мою волю. Моя воля, но на мою волю есть реакция природы. Моя воля, скажем, оскорбить кого-то, но по закону природы он ответит мне, будет реакция. Правда? Я не хочу этого, может быть, но так будет по закону природы. Это определяет мою судьбу уже. Мои поступки, хорошие и плохие, складываются в единое целое и определяют мою судьбу будущее. А они дают постепенные последствия, проявления. Семя прорастает, дает плод постепенно. Какие-то поступки сразу реакции приносят, какие-то во времени большом. Это уже категории кармы. Но принцип такой, что посеешь, что пожнешь. Воспитание, формирование человека, оно делается незаметным образом, осуществляется. Люди не замечают, что они прогрессируют. Очень тонкие впечатления управляют нашей жизнью. Не грубо, а очень тонкие. Сначала неуловимые. И потом, когда начинают улавливать, только тогда начинают понимать, как дальше двигаться в этом направлении. Сейчас нам нужно вот просто, знаете, вот работать вот логикой, памятью, это трудно работать, философия, сейчас это трудно. Но когда вы ощутите тонкий мир, вот этот, тонких энергий духовных, вам не нужна будет эта вся философия. Вере мало это, память какая-то, знаете, выводы какие-то делать, труд такой адский. Читать книги вот это вот. Когда вы это все реализуете, вы будете это все просто видеть. Все эти гуны, всю эту карму, просто будете видеть все эти законы. Время, душа, сверхдуша, это очевидно. Пока то, что мы чувствуем, воспринимаем, навязано прошлой деятельностью нашей кармой. И за пределы, которые не могу выйти, ощутить и понять что-то, вот и все. Но совершая духовную деятельность, я эту карму разрушаю. Она сгорает. И картина проясняется. Это как человек спит и просыпается, вот и все. Все просто. Болеет и выздоравливает. Естественно, может. Все, дождь, принести пол.
Еще вопрос. Вот я услышал, что говоря о гуне благости, все врата освещаются счастьем и знанием. То есть все становится самоочевидным. Вот сейчас вы об этом состоянии говорили.
Да, с этого гуни уже человек может чувствовать настоящее непризрачное счастье и просветление. Много откровений и так далее.
это сама очевидность, это проявляется, что он видит все, да, сразу, просто смотря. Гуна, кама, вот это говорит.
Сатвагуни, запах, форма, звук, уже является источником счастья. Просто выдыхаете воду. Что тут счастье? Потому что чисто. Правда, чистый воздух дает такое? Да? Воду может быть чистым. Но орган запаха может быть не очень чистым. Поэтому человек может выйти на свежий воздух и закурить, например. Чтобы увидеть свое блаженство. Или выйти на природу, знаете, и включить, там, сказать, радио на всю катушку. Бум-бум-бум. Там такой мусор кругом все стоит. Люди, то есть, не ощущают связи. Сатвагуни, вы чувствуете связь с этим миром, с матерью природы, прежде всего. Так это является. Вы становитесь чувствительны к этой красоте, гармонии, как бы частью становитесь. Живете с ним. Вот так хорошо воспитывать детей, кстати, вы дети говорили. Учите их видеть красоту. Очень важно это. Учите их глубоко осознавать термины, слова, которые они произносят. То есть, что он говорит, не просто он болтал уже. Понимал, что он говорит. Это глубина мышления делает человека. Поверхностное мышление порождает преступность, неуправляемость, неосознанность. Невежество порождает гнев всегда. Если я не понимаю, что мне говорят, я гневаюсь. Не понимаю, зачем мне все время одно и то же говорят вообще. Я гневаюсь, раздражаюсь. Это сознание преступника. Если мы просто научимся глубоко читать книги, уже этого можно избежать. Именно глубокие понятия человек разобьет в себе. То есть все просто на самом деле. Просто нужно понять слово «Бог», слово «Душа», слово «Время», слово «Карма» и слово «Качество материальной природы». Пять слов составляющих, все знания, больше нет. Все, что нужно глубоко осознавать в течение жизни, все это совершенство. Бхагавад-гита. Бхагавад-гита – это книга, как писает пять этих вещей. Да, предопределение.
Будущее, вы не кажете, как бы как не нужно человечество, так и отдельного человека.
Да. Есть, конечно, но, определенное но тут тоже существует. Можно добавить что-то еще, потому что мы совершаем еще какую-то деятельность, добавляем что-то еще, всегда новое. Вкладываем свободу выбора еще туда. Поэтому всегда есть какие-то еще нюансы в этом. В целом все ясно. Очень просто. Сегодня день, потом будет вечер, ночь, потом утро, все предопределено, потом год пройдет, все ясно, циклы существуют, нетрудно их увидеть. Но всякий каждый день вы что-то еще новое вкладываете. Предопределено, что если мы кого-то ударим по щеке, он может ответить нам так же. То есть, зная характер человека, мы можем даже быть уверены, что он точно так ответит. Но ответит не точно так же, а вложено это немножко больше. Еще и свобода выбора, видите? Поэтому я это смогу почувствовать. Нет, я его не так ударил все же. Он сильнее. Я ему тоже отвечаю, но уже еще больше. И это продолжается, пока я не втаскиваю пистолет, и, то есть развитие еще, карма существует. У нас есть еще свобода выбора, можем какие-то вещи остановить, какие-то можем предупредить, какие-то уже нельзя изменить. Скажем, есть карма проявлена, ее не остановить. Все, невозможно. Неправильную карму можно остановить. Еще не проявилась, еще можно с ним что-то поделать. Как в случае с Буддой. Я не попал в кровь, можно было что-то сделать. Я попал в кровь, уже ничего не пробовал сделать. Все, карма осуществляется. То есть прарабда карма проявлена, а прарабда не проявлена. Угра карма, ужасная карма, которую невозможно повернуть вспять. Есть а-карма, особая карма, деятельность, которая разрушит все эти виды вещей. Это называется служение Богу. Духовная деятельность. Чистая духовная деятельность. Бескорыстная. Вот так можно изменить судьбу. Ведь есть всегда новое. Законы кармы и судьбы не являются высшими. Высшее знание – это управлять, то есть как пользоваться свободой выбора. Это выше кармы. Еще закон существует милосердие, прощение. Как Иисус говорил, прощаю тебе грехи. Еще амнистия существует. Предопределено нам страдать, а вот еще амнистия. Вот ведь еще такие понятия вмешиваются, тоже в жизни имеют место. Но в целом и право все предопределено. У каждого у нас есть свой гороскоп, посмотрите, вы убедитесь. Я живу все по гороскопу, точно-точно. Я ничего не делаю особенно. Все написано там. Судьба. Ну, что-то я добавляю, конечно. Добавить можно только сознание Бога в эту жизнь. Больше ничего. Большое спасибо. На этом закончим.